Подкасты «Радио Свобода». У эфиры новая книга Змитра Бартосика «Клиника китайского дантиста». Читая автор.
Приватные истории. Каб адчуць розніцу паміж патасными артыкуламі пра бацьку беларускага гістарычнага дэтэктыву і рэальна жывым Караткевічам, дастаткова паслухаць гісторыю ад пісьменніка Валентіна Тараса пра тое, як ствараўся расейскі пераклад роману «Христос прызямліўся ў гародні» для часопісу «Нёман».
Калі Навум Кіслік перакладаў «Христос прызямліўся ў гародні», Володя літаральна не вылазіў ад яго. Тут на улице Фрунзе 3. Як только на вам перекладе який-нибудь раздел, так тут Володя обмерковывался литерально кожный раздел. Яны спрачаліся, потому что Володя так само лишил себе знавцем русской мовы, он же был выкладчиком русской мовы на Украине. И яны спрачаліся с Наумом, и Наум хапая один словник с полиция, Володя другий. Это дало великий плен, потому что это выдатный переклад. А деталька такая, коли уже кончали апошние разделы, коли братчик со своими апостолами недзе ночуют, и треба сходить у вёску. А это был той час, коли горелку забронили продавать после 7 годин вечера. Володя каже, дай на вам я тут один сказ апошний поправлю, а ты так и проклади. И написано, треба сходить по горелку у вёску. Кто вызовет? Ну, Иуда вызвался. И Христос, братчик, каже, дык ты хутчэй до 7 поспеешь. И так это у нём не и пошло.
А вось гісторыя ад Геннадзя Бураўкіна пра тое, як Караткевіча не пускалі ў маскоўскі рэстаран.
Помню, калі Володя вучыўся ў Маскве, і я прыехаў, і пасялілі мяне ў атэлі Ленінградскі, ну і да мяне прыйшоў Володя. І ён кажа, Гена, давай мы пойдзем да мяне ў інтэрнат. Я кажу, ну, Володя, знаеш, ты ехаць, а ўже вечар, ўже цёмна. Да давай мы, як і бывала раней, ну, збегаю я, ці мы разам збегаем у магазин, і тут пасядзім у мяне. Володя, як такі інтелігентны, он при ўсім при тым быў унікальны, натуральны інтелігент. Кажа, Геннадзь, як это так? Ты прыехаў у Москву. Москва гэта мой город. И я буду у тебе в номере, в отеле, значит, сидеть. Не, або едем до меня в интернат, або спускаемся вниз в ресторан отеля. Ну, врешті мы решили спуститься в ресторан. Почекавились один одного, чего-то расплачиваться. Прикинули, что для одного вечера хопит. Спускаемся мы вниз, а тогда Москва была бедная на этой установе. И швейцар нас не пропускает. Все, мест нет, мы так и сяк, Володя, некие жарты, нету, никаких, вы мне бросьте, все, нет. Ну что ж, отходим мы, я кажу, ну что, Володя, поедем до тебе в таком разе. А Володя это уже, кажется, узбунтован, кажет, не, мы будем в этом ресторане. Так, кажет, ты иностранец, а я поляк, який володает трошки русской мовой. Пошли. Ну, а там людей много, видать, он нас не засек так уже здорово. Володя до его и по-польску. Ну, он же польской мовой свободно володует. Пусть пан, ты можете нам пропоновать. Мы, значит, першню, это мой из некой чуть не из Латинской Америки, вот, сябра, мы письменники, приехали. Той заметусился, выкликал там этого метрдотеля. Тут же нам нашли столик, посадили, до нас подбегли, так сказать, официанты и все. И вот мы с Володем посидели там, погомонили, взяли чарку, закусили. Выходим оттуль, Володю треба ехать в интернат свой, и он кажет. Ты знаешь, Геннадь, як приемно в Советском Союзе быть иншаземцами.
Драматург і энцыклапедыст Алесь Петрашкевіч у канцы 70-х працаваў загадчыкам аддзелу культуры ЦК КПБ.
Загадчык аддзела культуры ЦК прыходзіць на работу рановата, званок. Паднімаю трубку і чую, што вы там робіце, вашу мать. Я кажу, Владимир Семёнович, што здарылася? Добрый день. Здорово. Что здарылася? А то мне у вас попытаться, что здарылася. Только что позвонил митрополит Филарет и просил позвонить у ЦК, потому что в такой-то вёсце разбирают церкву 17-го стагодия без одиного цвика. Зроблена подаховой державой. Я говорю, да это некий бред. Не бред. братка, поможи. И я с полным, так сказать, упевненностью обещаю, Владимир Семенович, зроблю все, что могу. Звоню в райком, пытаюсь про райкома, робить выгляд, что ничего не ведаю, але также мне обещая, как я, Короткевичу, и я его прошу мне завтра позвонить. Но завтра он мне не звонит. Звоню. Ну что ж с церквой? А вы знаете, кто-то ночью облил бровна соляркой и сжег. Положил трубку, звонок. Здорово, Олесь, здорово. Я уже все ведаю. Я говорю, ну, добро, что ты сам ведаешь. Мудаковатая ваша ЦК, и все вы мудаковатые. А тебе я поважаю за пьесу про Скорину, написанную «Застается». Вот такие Короткевич, все. Абсолютно точная реакция, абсолютно точная его поводина в данном попадку.
Оказывается, сказать «дякуй» Короткевичу мае за что и музей народной архитектуры у Строчицы, бо письменник спричинился до створения музею самым непосредным чином. Олесь Петрашкевич памятает, как Короткевич ездил с Машеровым выбирать место для белорусского скансену.
Машеров каже, поедем выбирать место для музея архитектуры и быту на открытом поветре. Так позвони Короткевичу, он много ведает, мы его возьмем с собой. Звоню. Добрый день, Владимир Семенович. Ти добрый ранецы. Здорово. Я кажу, вот такая справа. И он каже, ай, братка, як это цікаво и хорошо. Олеж. Я говорю, что Олеж? Я уже взял на грудь. Я говорю, много взяли? Ну, так, норму взял. Я говорю, ну, решайте сами. Я могу прикрыть, конечно. Скажу, что не знайшов, не дозвонился. Але поездка такая. Я разумею, что такое музей. Не столько на машину, сколько. Приеду. Коли что, я на тебе зверну. Я говорю, ну, зверни, коли. Я все чекал, как же на меня это все звернет. Приехал. Нормальный, короткий, все. Машину вышел, машину сели. Едем. Нечто говорили, а потом стало тихо. И Короткевич скажет. Петр Миронович, вы не Машеров. Вашу фамилию зрусификовали. И вы француз. Моншер, Машер, зрусификованное Машеров. Машеров рассмеялся, а Короткевич каже, ну, а коли я что-нибудь заморозил, Петр Миронович, так это Петрашкевич виноватый. Он так удивился, почему Петрашкевич. А он говорит, мне позвонил не до того, а после того. Значит, я писал нараз про Машерова и высветлил, что прозвище Машерова – Машера, не Машеров, Машера, батька его Машера.
На свои 50-е угодки Короткевич отримал орден дружбы народов. Это была одиная державная узнагорода у ягоным житті и одиный юбилей, який отзначался на державном узровне. Праз 4 годы Короткевича не стане. Поэт Сергей Законников, який у той час працаваў загадчыкам сектору мастацкай літаратуры ЦК КПБ, быў непасрэдным удзельнікам той гісторыі.
Надышел 1980 год. 50 годов Короткевичу треба святковать. И я прихожу до Александра Трифоновича Кузьмина и кажу, пропоную, уличивающие заслуги Володи, давайте мы представим у ЦК КПСС его на орден Ленина. Ну ты загнул. Он же закоренелый националист. Я кажу, Володя никакий не националист, а он просто соправданный патриот Беларуси. Кузьмин зморщился, а я к Александру Трифоновичу на кон трудовика. А трудовик – это был орден працовного червоного стяга на чиновницком жаргоне. Александр Трифонович подумал и сказал, если только Петр Миронович свое слово скажет. Машеров сказал тое слово, и документы были оформлены. Пошли в Москву. Нареште, у самый притык до юбилею, приходит из Москвы стужка. И оказывается, Володя узнагороджены, але не трудовиком, а орденом дружбы народов. Короткевич отнесся до всей этой волтузни метусни, як завсёды с гумором. Вельми шаную, каже гэтый орден, тому что я и правда дружбу народов все жыццё умацовываю. Тут у Беларуси я белорусский националист. Коли я учился и працевал на Украине, то был украинским националистом. На свой урочистый вечер Володя пришел с орденом и под веселенной чаркою. И в кабинете Максима Танка, где звычайно распраналася начальницкая богема, Короткевич отколол номер. Ён у присутности всего начальства снял свой орден и прошпилил мне на штрифель пиджака. Поноси, братья, я ведаю, что это не яны, а ты сприял мне отримать узнагороду. Была такая сценка, как у гоголевским ревизоры.
Працягнулася ордэнская гісторыя віншаваннем Караткевічу ад першага сакратара ЦК КПБ Ціхана Кісялёва. Машэрава, які адпраўляў паперы на ўзнагароду ў Маскву, на той час ужо не было ў жывых.
Калі прыйшла стужка, што ён узнагароджаны, Ціхан Якалевіч Кісялёў адлятаў з дэлегацыі ў Балгарыю. І памочнік Ціхана Якалевіча Віктор Яковлевич Крукаў хутенька знайшоў мяне і сказаў: «Серожа, немедля звяжы мяне з Караткевічам. Зіб хоча гаварыць Ціхан Якалевіч, павіншаваць яго». Я адразу пабег у хату туды, званю, адкрывае дзверы Валя, жонка. Я кажу: «Дзе Валодзя?» Кажу: «У ванны ляжыць, мыцца». Я кажу: «Так, давай табурэтку, у цябе шнур доўгі тэлефона». Кажа: «Ёсць». Мы это падключаем з Валяю. Я цягну табурэтку, стаўлю каля яго. Ён з пены высоўвае галаву, кажа: «А чаго ты тут сядзіш у маёй ваннай?» Я кажу: «Валодзя, ўсё нармальна, ўсё выдатна. Цябе ўзнагародзілі ордэнам, прыйшла стужка». «Да ты што?» «Ну, праўда. Зараз ты будзеш гаварыць з Ціханам Яковлевічам Кісялёвым». «Да не жартуй ты, браце, не жартуй, дай мне дамыцца». Я кажу: «Валодзя, я цябе прашу, дай сюды руку». Ён высоўвае руку з пены, я яму укладаю трубку тэлефонную. І кажу, бачучы, што трошкі ён не ў тым настроі, кажу: «Валодзя, ты нічога не расказвай яму. Ты проста яму падзякуй так, спакойна. Простымі гавару фразамі, таму што па твайму языку будзе бачна, ў якім ты стане». То яшчэ нічога не ўцяміў, але трубку ўзяў. Я кажу: «Можна, злучайце». Ціхан Якалевіч гаворыць, а я слухаю гэта ўсё, што ён гаворыць: «Владзімир Семёнавіч, мы вас так паважаем, вы такі ў нас, ну, унікальны чалавек». І ён, праўда, яго вельмі любіў і паважаў. І вот яму добрыя словы гаворыць, а Валодзя, так як я яго навучыў, кароткімі фразамі, кажа: «Дзякую, пастараюся апраўдаць давер». За кожным абзацам, значыць, Ціхана Яковлевіча ідзе: «Дзякуй, пастараюся апраўдаць давер». Потым, калі это ўсё закончылася, адключыўся тэлефон, я сяжу на табурэце, гляжу на яго, а ён увесь у пені, галава ўся ў пені, ўсё ў пені. Ён кажа: «Так, слухай, а чу ты тут сядзіш?»
Мастацтвазнаўца Ізабела Гатоўчыц памятае той юбілейны вечар да дробязяў.
Гэта была нечаканая вельмі справа для Валодзі і для ўсіх. Валодзя атрымаўся з аднога боку вельмі незалежна, а з другога боку ён не любіў, што называецца, мелькаць. І вось аднойчы, калі Валодзі споўніўся 50 гадоў, але гэта ўжо быў час, калі многае змянілася, калі ўжо не клімат памягчэў. І мы дазнаёмся, што Валодзі прысуджана ўзнагарода, і яму прысуджаны ордэн дружбы народаў. Валя вырашыла гэта святкаваць. Ордэн Валодзі ўручалі ў саюзе пісьменнікаў. Сабралася даволі многа народу. Караткевіч выйшаў на сцэну, і мы ўсе ціснулі галовы ў плечы, таму што Валодзя быў на падпіці. І па меры таго, як ён стаяў на сцэне і гаварылася прамова аб узнагародзе, ну а потым быў банкет. Былі накрытыя столікі з гасціннасцю Караткевічаў. І Валодзя, перад усім чэсным народзе, апавясціўшы гэта, сказаў, што гэты ордэн заслужыў не ён, а яго жонка. Зняўшы ордэн, ён павесіў яго на Валю. Паколькі ўсім было весела і ўсе танцавалі, то ордэн, незаўважаны, упаў на зямлю, і потым яго паднялі, і ён быў сплюшчаны і ўжо дрэнна напамінаў тую ўзнагароду, якую Валодзя атрымаў.
Слухаеш сёння гэтыя гісторыі эпохі позняга застою і нават міжволі ў нечым зайздросціш галоўнаму герою. Мне не хапае фантазіі ўявіць, як Аляксандр Лукашэнка разам з Уладзімірам Арловым едуць у Курапаты абмеркаваць будучы мемарыял. Ці як Праляскоўскі нагадвае Лукашэнку, што трэба не забыцца адзначыць узнагародай Андрэя Федарэнку. Як? Вы не памятаеце, хто такі Праляскоўскі? Дык і Кісялёў, і Слюнькоў, і ўсе астатнія БССРаўскія ўладары засталіся толькі фонам для героя, альбо артыкуламі ў Вікіпедыі. Так што шкадаваць трэба зусім не Караткевіча.
Вы слухалі эпізод з новай кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.